21 час и 8 минут в Москве. Всем здравствуйте. Это программа «Личный прием» с Евгением Ройзманом в Екатеринбурге 23.08. Эта программа, как всегда, идет из двух городов, из двух студий. Здесь в студиях Москвы я Ирина Воробьева, но в Екатеринбурге Евгений Ройзман. Женя, добрый вечер.
Всем привет.
Нас можно смотреть в Ютубе на канале «Эхо Москвы». Еще трансляция идет в Яндекс.Эфире. Ну, а вопросы вы можете задавать в чате в Ютубе, либо по номеру +7 985 970 45 45. В выходные мы узнали, что в детский хоспис «Дом с маяком» нагрянула проверка по результатам доноса, который написали на Лиду Маниаву. Но в результате выявили нарушение при заполнении журналов. И теперь детский хоспис, очевидно, будут судить, и там либо штраф довольно крупный, надо сказать, либо приостановка деятельности. Как ты оцениваешь происходящее с детским хосписом? Я видела один из твоих комментариев там в Фейсбуке, ну, давай немножко шире поговорим.
Но по моим ощущениям, началось какое-то давление на дом с маяком. Началось это давление лично через Лиду Маниаву, то есть это видно. Что спровоцировало, непонятно, но история началась с того, как она взяла совершенно безнадежного мальчика на свое попечительство.
Коля,
это, да, это огромная эмоциональная нагрузка, и не каждый человек на это способен, но она это сделала. Кто написал донос, я не знаю. Что за этим стоит, я не знаю. Но то, что взяли и пошли, и начали поднимать документы, и рыться... С одной стороны, сигнал поступил, должны реагировать, но с другой стороны, у них столько сигналов, на которые они не реагируют. Поэтому они выбирают, реагировать или не реагировать. Что касается обезболивания. Почему не бывает частных хосписов? Потому что обезболивание – это всегда прерогатива государства и только государства. И хоспис – это частно-государственное партнерство. Детский хоспис – это страшная история, это невозможно там находиться, это ну, просто очень тяжело, когда… Ты знаешь, куча маленьких детей, которые обречены на смерть, и твоя задача, ты ничего не можешь сделать, ты можешь просто дать им возможность уйти без боли. Вот. И вот эта вот система хранения и учета наркотических веществ, она устаревшая, она, как сказать, совершенно зарегулированная, она не вынужденная. Она создавалась в 70-х годах при советской власти. Система хранения и учета наркотических веществ. В чем проблема? В те годы, когда не было такого потока героина и просто не было героина, наркоманы кололись, это у них называлось там стекляшка или аптека, вот, подделывали рецепты. Мало того, что подделывали, покупали по поддельным рецептам у своих там в аптеках, их уже потому что многие знали. Мало того, доходило до такого, что наркоманы, где могли, воровали, но иногда, представьте себе, умирает онкобольной, и они знают об этом, переодеваются в белые халаты, заходят и говорят: «Так, быстро нам под опись, что у вас здесь осталось?» И им отдают там амнопон, промедол, морфин, ну что есть. И поэтому этим пользовались наркоманы. Их было-то не так много, но ввели очень жесткую систему вот эту учета. А когда с 92-го, с 93-го года хлынул поток героина в Россию, то аптека стала никому не нужна. Никто не искал эти стекляшки, никто не… Всё, героина был вал, поток, и про это забыли вообще. И вот этот закон, вот эти правила хранения, они начали бить по обезболиванию. Мало того… Я много раз сталкивался, что анестезиологи боятся выписывать, реаниматологи боятся, говорят: «Да, я сейчас обезболю, но мне потом меня затаскают по прокуратурам, пусть лучше он потерпит». Но ситуация, в которую попал я сам, это было не так давно, ну, там 10 лет назад, я не забуду никогда. У меня мама умирала, лежала в госпитале ветеранов всех войн, у нас тогда еще хосписа не было. И у меня мама лежала, очень сильные боли, ей нужен был пластырь, дюрагезик, просто пластырь.
Обезболивающий, в смысле, пластырь.
Да, обезболивающий пластырь. А онкоцентр от госпиталя находился в 100 метрах. Мама на учете, все. Но ей могли этот пластырь только там выдать. А она лежала в 100 метрах в госпитале, она ну, не ходила уже, не поднималась. До министра здравоохранения дошли, чтобы 100 метров пластырь переместить из одного заведения в другое. Невероятно. И этот закон, во-первых, он позволяет принимать репрессивные меры против любых неугодных использовать в политических целях, потому что Лида правильно написала, если придут проверять любой хоспис, обязательно в журнале найдут какую-нибудь нестыковку. Но если не найдут, скажут, неразборчиво написано. Вот. Дату перепутали, еще что-нибудь. И этот закон, он стал невынужденным. Потом это называется легальный оборот. Специальные отделы созданы, они вынуждены тоже отчитываться, им тоже палки какие-то, дела надо возбуждать. Вот они охотятся за врачами. Это куча дармоедов, которые получают деньги за это. Они мешают работе откровенно, потому что это уже не наркотик. Наркотиками забиты клубы. Есть героин, есть метадон. Торгуется совершенно иначе, не из рук врачей. Это уже совсем другая история. Закон устарел как минимум, но лет на 30. И все, кто с этим сталкиваются, это понимают. Это такой рудимент. И что сейчас будет с детским хосписом? Ну, покошмарят, конечно, жить не дадут, там еще что-то. Ну, а может, кто-то разумный вмешается и скажет, не позорьтесь, прекратите.
Ну вот смотри, Лида на самом деле тоже пишет, важно говорить не о том, кто написал жалобу, дураки написали, что про них говорить. Это я цитирую Лиду, я с ней совершенно согласна. Важно другое, что сейчас, несмотря на то, что это какая-то жуткая история про детский хоспис, жуткая она потому, что там вот есть вот этот пункт о том, что, возможно, приостановка деятельности. 750 детей только в Москве у детского хосписа на попечении. И думать о том, что эти дети останутся без помощи дома с маяком, совершенно невозможно. Но, тем не менее, мы начали об этом говорить. Да, ведь Лида же, она пишет, что важно упрощать систему учета, важно сделать так, чтобы человеку было удобно с этим работать. У него ребенок кричит от боли, а ему нужно, значит, не подумать головой, как все сделать, чтобы ребенок там перестало быть больно и не навредить ему при этом, а как ему заполнить этот журнал.
Ирина, на самом деле она абсолютно права. И проблема домашнего обезболивания, она просто невероятная проблема. Большинство людей не отдавали бы в хосписы своих родственников и дохаживали бы их сами, если бы была возможность нормального обезболивания. Понимаешь? То есть, если с этих препаратов существует какая-то наркомания, она настолько мизерна, ее в микроскоп не видно. Этой проблемы в России нет. Все, наркотики в другом доступе, они покупаются по-другому. То есть это другие совершенно наркотики. А здесь только просто препятствия, излишнее зарегулирование и действия, направленные против людей, которые в любой ситуации могут быть использованы как политические. Вот так вижу.
Да, и проблема обезболивания на самом деле уже много лет, и все об этом говорят, и было много разных самых историй. Я надеюсь, что мы к этой теме будем возвращаться и каждый раз говорить о каких-то улучшениях, ну, потому что уже просто сил нет никаких.
Давай за этой ситуацией следите, если что, озвучим, там, вплоть до того, что обращение сделаем от эхо, там.
Да, есть еще одна тема про лекарства. Вот сегодня благотворительные фонды, пациентские организации еще раз обратились с открытым письмом к правительству из-за нехватки онкопрепаратов. Их просто нет. Они уже в октябре обращались, и мы говорили с тобой об этом здесь, в этом эфире, но сейчас опять проблемы, и опять родители вынуждены пользоваться в том числе нелегальными всякими историями.
Слушай, у меня у самого сейчас ситуация, мне надо несколько вариантов доставить сюда из Мюнхена, потому что родителям край как надо, и пытаются сейчас все с запасом, потому что прервется эта ниточка в любой момент. Это действительно проблема, но государство обязано эти проблемы решать. На самом деле любое регулирование, оно кому-то выгодно. Как выяснилось, что маркировка лекарств выгодная, что за этим стоят совершенно конкретные бенефициары, которые за это будут получать деньги. Любая маркировка, любой дополнительный учет — это совершенно конкретные люди, ну, как правило, из окружения президента. Вот. В свое время при Петре Первом, когда страна вела войны постоянные, то есть это перманентная война, пытались получать с людей за все вообще. Налоги были на все. И была такая профессия, очень подлая профессия, их называли прибыльщики. То есть был большой штат людей, которые каждый день изобретали, как еще с чего-нибудь можно получить деньги. Вот. И у меня такое ощущение, что сейчас ряд людей пользуются ситуацией и смотрят, еще с чего можно заработать. Это не касается интересов государства вообще никак.
Сейчас прервемся буквально на полминутки и продолжим программу «Личный прием».
Не спать? Реклама. Говорят, что бизнесу трудно найти и связаться с клиентами. А если клиенты сами выйдут на связь? Мы знаем, как этого достичь. Красивый городской номер, виртуальная ТС с премиальными функциями, запись разговоров, виджет обратного звонка на сайте и надежная СИП-телефония. Все в одном комплекте и все бесплатно для представителей бизнеса на первые 3 месяца. Сансим. Соединяем с клиентами, несмотря на катаклизмы. Подключайтесь прямо на сайте sansim.ru.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Продолжается программа «Личный прием» с Евгением Ройзманом. Перед перерывом мы говорили о серьезной нехватке препаратов для онкологических больных, для онкологических пациентов. Но приходят ли на прием люди, которые жалуются, что в аптеках и обычных-то таблеток не найти? Или нет у вас такой проблемы?
Слушай, ну Екатеринбург получше немножко, но цены резко поднялись на все. Многих лекарств нет. И я хочу сказать, что у меня последнее время я просто сижу как в диспетчерской, и у меня еще одна помощница со мной. Мы сидим просто как диспетчерская, звонки. Кому-то срочно место на кладбище похоронить, потому что очереди не справляются. Кому-то договориться с больницей. Кого-то не берут, кто-то там 10 часов в очереди сидит с температурой 40 и так далее. Больницы забиты, врачи как на войне. Но я... столкнулся сейчас с ситуацией с одной. Вот как вообще распространяется коронавирус, кроме вот всяких идиотских мероприятий? Представь себе ситуацию. Звонит парень, у меня, говорит, мама лежит в больнице с инсультом. И у нее в палате обнаружили коронавирус. И у нее положительный тест. И они говорят, приезжайте утром, маму забирайте. А мы им говорим, послушайте, мы 6 человек живем в квартире. У нас у всех тест отрицательный. Как вы себе это представляете? То есть пришлось договариваться там вплоть до Минздрава, ну как-то решили этот вопрос. Следующая ситуация еще более нелепая. Люди заболели, болеют сильно, вызывают врача на дом. Ну, не могут дозвониться никуда в течение нескольких дней. И они больные или идут в больницу, в поликлинику больные, или больные идут на работу, потому что больничный-то выписывать надо. Больничный надо получать, а потом закрывать. Или делают вид, стараются сделать вид, что у них все нормально, идут на работу, или идут в больницу. Представляешь, какое гигантское движение вот по распространению заболевания? Да, конечно, можно сослаться на то, что никто был не готов к такому развитию событий, но как никто был не готов? Видели же весной, что происходит? То есть отчитались о победе, и вот оно полыхнуло. Конечно, на этом фоне меня лично очень сильно задела вот эта выходка президента, когда он появился под камеры, без маски, с людьми, на которых не было ни одной маски. И это всю добросовестную пропаганду просто обнуляет. Первое лицо страны с выстроенной вертикалью вдруг показывает, что маска-то не обязательно. И всем нашим не обязательно маска. Это очень сильный удар. Ну и, конечно, на этом фоне еще, когда... стариков, реально я сам был свидетелем, когда ходят молодые патрули, на лавочках стариков выцепляют, которые без маски, на улице. И в это же время показывают первое лицо, которое совершенно открыто, нагло перед всеми красуется без маски. Конечно, это не делает чести вообще вот такой поступок. Я считаю, что это выходка откровенная.
Но ну как же, подожди, как же президент Путин, он же мачо. Как он может в маске появиться? Как он может вообще чего-то бояться, тем более коронавируса?
Слушай, но ты просто должен показывать пример. Ты первое лицо страны. Ты должен показывать пример всем. Ты делаешь абсолютно обратное. То есть, и, конечно, на этом фоне совершенно идиотские мероприятия. Ну, 13 тысяч загнать на концерт Басты, потом еще один концерт, концерты Би-2. И у людей одно. Послушайте, а вы запрещаете нам ездить в транспорте без маски, вы запрещаете нам без маски выходить на улицу, вы заставляете нас сидеть дома, и одновременно с этим вы творите вот это. Как так? Нестыковка получается. Что я хочу сказать? Это мы наблюдаем откровенную деградацию управления. Просто деградацию, хаотичные нелепые действия власти. Там разрешили, там запретили, тут передавили, тут штрафы, тут опять разрешили. Это называется «людей распредметили», понимаешь? Но каждый разумный, кто сейчас слушает, должен понимать, что здесь на государство рассчитывать смысла не имеет, и каждый должен беречься сам и беречь своих близких. Это очень важно. Потому что мы видим, что происходит, и целыми семьями умирают, как вот маленький мальчик в Питере остался один. Ну, дикая ситуация, но она же не одна. Их много таких ситуаций. Поэтому надо беречь себя, беречь своих близких и относиться к этому серьезно. Ну, что об этом говорить?
Ну, мы продолжаем говорить об этом каждую программу, к моему большому сожалению, конечно. Потому что каждую программу приходят люди, которые говорят, что вы нам про эти маски говорите, зачем вы нам это говорите, мы не будем носить маски. Послушайте. Очень просто. Маска — это просто уважение к другому человеку. И все.
Хотя бы так.
Ничего сложного нету в том, чтобы надеть маску и в ней проехать там, в троллейбусе, в метро или зайти в магазин. Вообще ничего сложного. Просто уважение. Люди, которые будут рядом, им будет спокойней. Жалко, что ли? Ну, то есть, не понимаю просто этого. Людей,
которые... Ну, еще раз скажу, все врачи просят, чтобы носили маски. Все врачи передают, нет мест в больницах, носите маски. Вот.
Ну, ладно.
А, и еще один момент. Еще один момент. Ковид же не выбирает, как ты к этому относишься. Ковид не выбирает, согласен ты с ним или не согласен. Как вот умер Александров.
Да, который давал интервью Forbes про это, да.
Да, который говорил, что никакого ковида нет, ну вот он умер от ковида. Но отец Дмитрий Смирнов умер от ковида, который тоже говорил, что никакого ковида нет. Такого уже все больше и больше становится. Поэтому ковид не выбирает, нравится тебе маска, не нравится.
Верите
веришь
ты в него,
да. Не веришь. Ирин, очень серьезную вещь сейчас короткую скажу. Просто принципиально. В свое время, в 1771 году, в Москве была страшная, это моровое поветрие, чума пришла в Москву, пришла с театра военных действий, с русско-турецкой войны. Умирало по 1000 человек в день. Городское начальство просто убежало из города. Был разумный там такой Еропкин, который пытался подавить бунт, делал все, что можно. А бунт начался с того, что все ходили к Боголюбской Богоматери, надо было к ней приложиться, и вроде она от чумы исцеляла. И архиепископ Амвросий, человек умный, он просто эту икону спрятал, потому что он увидел, что там толпа, ящики запечатал. Но нашлись подстрекатели, его растерзали. Вот. И Екатерина отправила Орлова. Что сделал Орлов, приехав в Москву? Разом, первое, подавили бунт. Все, жестко подавили бунт. Там никто не говорил, буду носить маску, не буду, просто подавили. Следующее. Он собрал докторов, задал 4 вопроса. Действительно ли это чума? Какие меры необходимо принимать? Какие меры нужно принимать для остановки? И что требуется для исцеления? Выслушал ответы на все вопросы и повел очень четкую последовательную политику. Знаешь, что они сделали? Они поставили везде, город разделили на локальные зоны, поставили везде карантины, но человек, который попадал в карантин, получал довольствие. Мужчина 15 копеек, женщина 10 копеек. Если кто-то во время карантина заболевал и попадал в больницу, по выходе из больницы женатые получали 10 рублей. Это гигантские деньги. Это 10 лет подушного оклада. Неженатые получали, холостые получали 5 рублей. И вот эти меры сработали. Мало того, он построил несколько бань, очень быстро построили баню, убирали весь мусор в городе. То есть разумные европейские меры применял. Так он ведь победил чуму. То есть действительно он остался, это его лучшее такое достижение Орлова. Понимаешь? Именно вот такими последовательными действиями. А то, что мы наблюдаем сейчас, то, что делает власть, во-первых, постоянно врут, а во-вторых, абсолютно хаотичные, непоследовательные метания. Ну, вот сказал, что сказал.
У нас есть с Евгением Розьминым большая тема, о которой мы хотим поговорить, но давайте, у нас 3 минутки, поскольку до перерыва, давайте мы сейчас лучше скажем про книгу и про аукцион, поскольку есть время.
Слушай, друзья, смотрите, вот первый экземпляр книги. Эта книга называется «Личный прием». Видно, да?
Да, да, видно, видно.
Книга называется «Личный прием», 350 страниц. Это подлинные, действительные истории, которые я наблюдал. Там есть случаи, но просто Шекспир сюжетом позавидует. Я ее писал вот как есть. Мы сейчас, вы знаете, мы собираем деньги на укол Золгенсма для Миши Бахтина. Вашими общими усилиями мы собрали уже больше 60 миллионов. У нас таких сборов еще не было. То есть осталось меньше 100 миллионов собрать. И вот первую книгу, первый экземпляр в Инстаграме выставили на аукцион, просто чтобы привлечь внимание. И вот первая книга, первый экземпляр под номером один, он уйдет с этого аукциона, деньги пойдут Мише Бахтину. Вообще с этого тиража часть пойдет на конкретную помощь людям. Поэтому заходите в Инстаграм, ссылка там прикреплена, посмотрите, там идет аукцион, может кто-то из вас включится. Но еще раз говорю, все эти деньги будут на укол Золгенсма для Миши Бахтина. Ну а если что, просто можете нагуглить Миша Бахтин или фонд Ройзмана, посмотреть, это очень важная история. Кто из вас будет помогать, кто будет с нами участвовать. Ну вот лично моя просьба такая, буду очень признателен.
Я положила ссылку на Инстаграм Евгения Ройзмана, на конкретный пост в чат трансляции, там, где как раз идет, ну, пост про благотворительный аукцион в поддержку Миши Бахтина. Там стартовая цена 1000 рублей. Итоги подводятся 1 декабря в 10 часов вечера по Екатеринбургу в 10 часов вечера.
Хочется, ну, наверное, конечно, спросить. По Екатеринбургу.
Тогда,
да.
Значит, 8 по Москве. Имейте, пожалуйста, это в виду. Да. Те, кто будет в этом участвовать. У нас буквально минутка до перерыва. Читал ли ты «Медиазону» и другие издания, которые снова говорят о том, что, скорее всего, данные по смертности от коронавируса занижены довольно сильно?
Да, они перечислили регионы, которые занижают, регионы, которые не занижают. И по Минздраву они дают сейчас порядка 75 тысяч. Порядка 75 тысяч. Но общую смертность мы видим, что она сейчас порядка 200. Общая смертность, превышенная смертность порядка 200, но это связано еще с теми, у кого не было доступа к плановой медицине, ну и просто с ухудшением общей ситуации. Но 75 тысяч — это уже, это очень большая цифра, и надо понимать, что 75 тысяч на сегодняшний день, ну это минимум в 5 раз больше, чем за год погибает на дорогах. То есть представьте себе, в 5 раз больше, чем за год гибнет на дорогах.
Мы сейчас прервемся буквально ненадолго на краткие новости, небольшую рекламу, потом вернемся в программу «Личный прием» с Евгением Ройзманом. Я напомню, что у нас идет трансляция в Ютубе на канале «Эхо Москвы». Там в чате вы можете задавать свои вопросы и писать свои реплики. 21.35 в Москве, 23.35 в Екатеринбурге. Программа «Личный прием» с Евгением Ройзманом продолжается. И мы хотели бы затронуть довольно большую тему, которую мы, кстати, обещали в прошлый раз поговорить.
Да. Значит, смотрите, ко мне обратился парень. Зовут его Роман Радыванюк. Он сидит в Серпухове. У него срок 12 лет. История такая. Когда ему было 25 лет, он... обычный парень, ушел в армию. Пока ушел в армию, у него умерла мать. Вернулся дома один отец. Отец работал таксистом в Москве, попал в аварию не по своей вине, ну и остался инвалидом. И вот он жил вдвоем с отцом, работал консультантом в магазине. И познакомился с очень такой бойкой, интересной девушкой, Настей. Познакомился, у него любовь сумасшедшая, ей 27, ему 25. У нее дочка маленькая, дочке там, ну, около 4 лет. И он пришел к ней жить. Они действительно, ну, любили друг друга, ревности всякие. И вдруг обнаружил, что с ней живет какая-то странная женщина, 53 лет. Оказалось, что это мать ее бывшего сожителя. Сожитель сидит за разбой, а мать живет у нее, потому что ей некуда пойти. И вот эта мать стала потихонечку этого парня вытеснять, потому что у нее свой сын сидит. Она считала, что эта девушка Настя должна дожидаться его сына из тюрьмы, как это положено, а тут какой-то новый парень. И она начала на него говорить гадости, все время что-нибудь придумывать. И в конце концов однажды, а у парня добрые отношения, он ребенка как своего воспринял, пошел гулять, еще что-то, и привел домой. И вот эта вот женщина по фамилии Царева позвонила этой девушке, Насте, которая в это время была в Москве, и говорит: слушай, он, по-моему, твою дочку изнасиловал. Мне кажется, он ее изнасиловал. Позвала соседей, положила дочку на стол, там, ну, раздвинула ноги, говорит: вот, смотрите, покраснение началось. И, а этот парень знать ничего не знает вообще. Просто знать ничего не знает. И снова он уходит с ней гулять, потому что, ну, ничего не произошло, он знать ничего не знает. Уходит гулять с ней, она ему звонит: быстро ребенка приведи домой. Ну, привел ребенка домой. Вот, ушел на работу. Это Настя. Оказывается, в это время она была в Москве. У нее там еще один сожитель. Она с этим сожителем приезжает в Серпухов в полном понимании, что над ее дочерью надругались. И идут домой к Роману. Идут домой к Роману, а у него дома один отец. Они с порога, а он инвалид. Они с порога его бьют. обматывают скотчем, начинают пытать, в конце концов втыкают ему в спину два ножа и бросают, убивают.
Отца убивают.
Отца убивают. Роман про это не знает ничего. Его ловит милиция. Его ловит милиция и начинает пытать, потому что считает, что он убил отца, чтобы завладеть вот этой своей однушкой. Вот. Пытают жестоко, судя по всему. То есть он напуганный смертельно. Потом начинает понимать, что это не он убил. Эту Настю находят и закрывают. Ее закрывают, она сидит в тюрьме 3 недели, и через 3 недели пишет на него заявление, что он надругался над моей дочерью. Его ловят менты, начинают плющить, он понимает, что сейчас будут пытать, он говорит, все, только не бейте. Вот. И говорит, отправляйте меня на полиграф. Они говорят, незачем, не отправляют. А девочку приводят, она пугается вот этой Царёвой, говорит, ну вот я не знаю, ну какие-то смутные показания дает. Но парня закрывают, и вдруг Настя умудряется позвонить из тюрьмы своей дочке, поздравить с днем рождения. Ну, телефон кто-то пронес, и она ей говорит, мама, я наврала на дядю Рому, он меня не трогал, он меня не обижал. Мне, говорит, вот эта Царёва сказала, тетя Нина. Эта перепуганная Настя понимает, что натворила, за плечами убийство, плюс ложный донос, человек сидит, непонятно сколько дадут, она ему пишет, Рома, милый мой, прости, я тебя оболгала, вот так получилось. Это ничего не влияет на приговор. Девочка пытается изменить, ну, ее приводит, она пытается изменить показания, говорит, он меня не трогал, он меня не обижал, плохо не делал. Проводят экспертизу, ничего не нарушено, все нормально. Мало того, психологическая экспертиза показывает, что девочку никто не трогал. Тем не менее, ему дают 12 лет. Ему дают 12 лет, но перед тем, как ему дали 12 лет, его возили. И на обследование психиатры сказали, что у него нет ничего, никаких склонностей, никакой педофилии, совершенно нормальный человек. И в конце концов он проходит один полиграф. Один проходит полиграф на местном уровне, а второй чуть ли не в институте криминалистики. Оба полиграфа показывают, что он не прикасался к ребенку. Но срок-то 12 лет, апелляция, приговор в силе, он сидит уже 5 лет. Пятый год уже сидит, приговор оставлен в силе, у него впереди только Верховный суд. Но он для Верховного суда, он в миллиарды раз мельче какой-нибудь самой маленькой молекулы. Ну, что, кто он для Верховного суда? Журналисты, которые занимались этим делом, поговорили с одним следователем, говорит, да я уж не помню. Второй где-то там работает, говорит, да кто сейчас будет этим заниматься? Все, машина проехала, каток проехал, он сидит. Но надо понимать, что зэки, которые самые безжалостные в этих ситуациях, стали относиться по-другому. Зэки разбираются лучше судей, и этих людей не трогают, потому что понимают, какая страшная ошибка может произойти. Значит, мы связались с Олей Романовой, они сейчас будут помогать
следить. Это Русь сидящая?
Да, Русь сидящая. Но я думаю, что я напишу Татьяне Николаевне Москальковой, я ее знаю лично. В ее порядочности у меня нет сомнений, я просто ей передам все материалы, потому что в этом деле было несколько вновь открывшихся обстоятельств, если включиться, можно пересмотреть приговор. Ну просто человек потерял отца и сидит вообще ни за что. Но мы знаем ситуацию с Алексеем Сушко, тренер, фитнес-тренер, который сидел в тренерской, пришла, села сбоку маленькая девочка.
На тот же диван человек, просто, да.
Да, да, на диван села, потом отец девочки прибежал, начал рассказывать какие-то ужасы, говорят ему, вот же видео, вот он не прикасался, он не видел, да вы не видели, там он прикрывался и так далее. И он получил 8 лет, потом пересмотрели, дали 6, меньше меньшего. Но про него все понимают, что человек сидит ни за что. Дело аспиранта Каюмова, когда жена на него написала заявление в отношении собственной дочери, которую он любил, это его дочка, просто потому что он не давал разрешения на выезд в Америку. Ну, пригрозил, что не даст разрешения. Вот. Но к чему я это говорю? Мне пришли материалы из тюрьмы, из следственного изолятора, из Екатеринбурга. Видимо, кто-то из охраны. Кто-то из охраны написал, потому что, ну, по сленгу. Несколько камер, где сидят обвиняемые в педофилии, и разобрали 11 эпизодов, настолько нелепых. Говорят, ну, обратите внимание, люди откровенно сидят ни за что, это какая-то педоистерия. И я передал все материалы в знак. добавил еще несколько ситуаций, которые я знаю, но если они возьмутся, то это будет серьезное такое расследование. Но это действительно что-то ненормальное. С другой стороны, просто мы сталкиваемся, вон там убийство в Саратове маленькой девочки, еще детей сожителей убивают. И понятно, что общество нейтрализовано, и ну а лес рубят, щепки летят. Началась вот такая компанейщина. И в каждом случае надо разбираться и смотреть, потому что ну, невиновного судить сейчас проще простого.
Да, но тут можно пару уточнений. То есть тебе пришло какое-то письмо из СИЗО в Екатеринбурге, я правильно понимаю?
Да, мне пришло письмо с конкретными эпизодами, 11 эпизодов. Угу. Такой-то, такой-то сидит в такой-то камере.
Угу.
Вот такой-то эпизод. Ну там, ну сидит мужик, которому за 80 уже, ну который даже если бы захотел, ничего бы не смог придумать. Ну и куча вот таких ситуаций, 11 эпизодов перечислено и пишут, обратите внимание. Ну это просто я расцениваю как обращение, я передал журналистам. Я могу сделать копию, передать в прокуратуру, может быть, я это и сделаю.
Да, но тут еще хочется сказать, что, разумеется, из всего того, что сейчас говорил Евгений Ройзман, он говорил только про те дела, где совершенно какие-то очевидные вещи говорят о том, что люди, которые сидят в тюрьмах, не виноваты или, по крайней мере, было плохое разбирательство, потому что то, что из доказательств попадало в публичное пространство, никак не указывает на их вину. При этом мне приходится все время это оговариваться, когда мы затрагиваем эту тему, что, конечно же, разумеется, преступления против детей совершаются, и в том числе похищения. Вот мы видели недавно эту историю в Владимирской области, мальчик, который 2 месяца, которого искали, в итоге нашли.
Вообще дикая ситуация совершенно.
И у меня очень много вопросов по этой ситуации.
У меня ведь тоже.
Нашли же, потому что Интерпол передал в наши следственные органы, что вот этот человек, который похитил ребенка, общался с какими-то лицами, которые интересовали Интерпол. Вопросов здесь очень много. Почему же? Интересно, у нас не было таких историй у самих. Да? Почему же по стране огромное количество детей, которые за последние там сколько-то лет исчезли бесследно, и никто не знает, где они. Так они их и не нашли. Вот. Но очень радостно, конечно, что история Владимирской области закончилась хорошо, ребенок жив-здоров с родителями.
Слава Богу. Но у нас несколько историй. Дети исчезали в последнее время там, в Березовском, в Екатеринбурге. И всех нашли, и мне тоже очень приятно. И люди неравнодушные смотрели по сторонам. Вот.
Да, очень просят наши слушатели поговорить с тобой про Алексея Навального, про заявление ОЗХО, точнее 56 стран-участниц, которые осудили покушение на политика Алексея Навального. Ну, тут надо просто помнить, что в ОЗХО там более 193 страны в организацию входят, то есть 56 стран, как правильно замечает обозреватель «Эхо Москвы» Антон Орех, это меньше трети, так что, в общем...
Ирин, там есть один нюанс. Это может быть меньше трети, но, кстати, наши пропагандисты сразу всего 56 стран из 153 подписали заявление, что Алексей Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом из группы «Новичок», и Россия не предпринимает никаких усилий для раскрытия, и попросили Россию прояснить эту ситуацию. Вот так вот выглядело заявление. Но надо понимать, что это 56 стран, которые... США, Евросоюз, Великобритания, Япония, Австралия, ну, Канада и так далее. То есть это страны, которым принадлежит больше 3/4 ВВП мирового. То есть это наиболее влиятельные, авторитетные страны. Ну а для нас особо важные там в отношениях это Евросоюз и Соединенные Штаты. Вот. Но это совершенно понятное заявление и... По тому, как взорвалась пропаганда, ну, видимо, это заявление попало в цель. Но есть вещи, на которые как-то надо внятно отвечать. Не лозунгами, не криками, а просто внятно отвечать. Но если бы у нас шло расследование, можно было бы сказать, подождите, мы ведем расследование, предварительные результаты такие, результаты объявим. Но у нас же просто даже расследования нет.
Нет,
понимаешь?
Конечно.
Вот по Лидии Маниаве про детский хоспис какое-то заявление... И сразу, ну, такое расследование, все пришли, а здесь отравляют человека на глазах у всех и ноль. Ну, и второе, конечно, выступление Навального, выступление Милова, Ильи Яшина и Карамурзы.
Ты имеешь в виду Европарламент?
Да, в Европарламенте, в комитете по коррупции. Ну, комитет, понятно, есть комитеты специализированные, которые потом выносят на сессию, на заседание. Мне понравилось, меня порадовало, что Навальный говорит по-английски достаточно уверенно. Вот. И ну просто когда лидер оппозиции спокойно общается на равных, это уже хорошо. Но Навальный очень грамотно себя вел. Он сразу обозначился, что народ России заслуживает совсем другого отношения. Если вы применяете санкции, то санкции должны быть по ближнему окружению, по ближнему кругу. Это не должно касаться народа России. Он правильно все сказал. И опять же, то, что он попал в цель, видно потому, как взорвалась пропаганда. Ну,
Да, кстати, это на самом деле очень интересно наблюдать за реакцией всех-всех, в общем, на выступление Алексея. Хорошо, тут еще буквально пару слов про ОЗХО. Там генеральный директор ОЗХО сказал, что сейчас продолжается подготовка визита специалистов в Россию по этому инциденту. Вот как ты думаешь, дадут им приехать сюда или пусть приезжают, ничего не найдут?
Ирина, слушай, ну, приедут, их сводят в ресторан, в баню обязательно, ой, покажут медведей с балалайкой. Ну, это же понятно, как эти визиты. Он как швейцарские прокуроры, которые занимались делом Магнитского. Никто не думал, что так легко можно скоррумпировать швейцарских прокуроров. Они просто с этим никогда не сталкивались. Они сталкивались с подарками, с отношением, с приемом таким. Вот. Ну, и поэтому здесь может произойти то же самое. Ну, увидим, поймем, что.
Ну, будет интересно, да. Давай немного про прием поговорим, а то нам тут говорят, что у нас очень тяжелая сегодня передача. И такие
да, слушай, по приему. У меня интересная ситуация. Позвонил мужик, говорит, у нас проблема. У нас, говорит, человек один, его положили в больницу с ковидом, увезли. А у него 19 собак. У него, ну, он бездомных собак подбирал. У него, говорит, 19 собак. Вот. А это далеко, там, в 100 километрах, в Богдановиче. Ну, мы уже сказали, ну, слушай, ну, скажи вот, допустим, скажи, я все организую, это стоит столько-то, покупать там корм, я буду сам приносить или там с людьми договорюсь и так далее. То есть меня иногда задевает, что люди вот так, оп, позвонили, перевесили проблему и отошли в сторону. Ну, скажи, что ты готов делать и как тебе помочь, если ты готов этим заниматься. Ну, понятно, что это может быть звонок как в скорую помощь, что где-то увидел, что кто-то лежит, приезжайте, вон там человек лежит, а я домой пошел. Ну, и так бывает. Ну, посмотрим, что можно сделать. Если у кого-то появится интерес, ну, напишите в личку, мы контакты дадим. Еще одна ситуация. Мужик, пожилой мужик из Тагила поехал в Екатеринбург, у него Ларгус старенький, он хотел его отдать и взять что-нибудь поновее. А он человек пожилой, у него этот Ларгус приняли за 300 тысяч и навязали ему китайскую машину за 1,5 миллиона, и он оттуда вышел с кредитом 1,2 миллиона. Опомниться не успел. И вторая ситуация подряд. Женщина, 86 лет, оформили договор пожизненной ренты. Ну, одинокая, будут за ней ухаживать, заберут, потом достанется им квартира. Украли 500 тысяч у нее всех накоплений за всю свою жизнь и исчезли вообще, а договор ренты не расторгли. И она говорит, ну как так, обокрали, еще и моя квартира им достанется. Мы позанимаемся, я думаю, что мы сумеем расторгнуть, но я хочу сказать то, что мы с тобой проговаривали. Если у нас преступление в отношении детей, в отношении несовершеннолетних, это всегда дополнительные санкции, потому что несовершеннолетние не могут за себя постоять, то пожилые еще больше не могут за себя постоять. Они люди совершенно доверчивые и беззащитные. И я считаю, что преступления в отношении пенсионеров, они должны точно так же быть дополнительные санкции. Ну, это как против преступления против людей, которые не могут за себя постоять. Вот об этом имеет смысл подумать. Хоть как-то можно оградить.
Я совершенно согласна. Еще раз поддерживаю, что обязательно нужно это отягчающее обстоятельство. Точно так же, как есть преступления, за которые наказывают, только если они были совершены на глазах у детей. Например, жестокое обращение с животными. Да, это, в общем, превращается сразу в совсем другую статью.
Слушай, интересно еще. Ко мне приходили сегодня... День нападения Советского Союза на Финляндию. И все помнят, что это вот как вот сегодняшние бандеровцы на Украине также придумали такой термин «белофины». Придумали термин «белофины», придумали помощь братскому финскому народу и так далее. Но финны сумели свою независимость отстоять. Финны сумели отстоять свою независимость. Преступление само вот это вот, против Финляндии. Это совершенно дикая была история. Советский Союз проиграл эту войну, там порядка 400 тысяч погибших, обмороженных и так далее. И я думаю, что вот эта война, несостоятельность Красной Армии на тот момент, я думаю, что она, возможно, спровоцировала Гитлера на нападение. То есть он посчитал, что это может получиться. Но, во всяком случае, если бы мы завоевали тогда Финляндию, то Финляндия бы сейчас жила как Карелия. Вот. Карелию все видели. Вот. Но не получилось, поэтому Финляндия живет как Финляндия. Но я немножко не об этом. Ко мне пришли несколько лет назад пришли три женщины и говорят: смотрите, у нас ситуация, у нас отцы у всех погибли на Финской войне. Наши отцы погибли на Финской войне. Но, говорит, всем есть, даже на Даманском кто воевал, даже им есть хоть какая-то память. А нашим отцам даже ни одной доски памятной нету. Ну и я понимаю, потому что для Советского Союза эта история была достаточно позорная, и как-то особо память там не это, ну, не возбуждали. Ну и сейчас они говорят: ну хоть какую-то доску, но мы умрем, и про наших отцов даже никто не вспомнит. Ну есть кто вспомнит, и вспомнит, может быть, недобром, хотя уже столько лет прошло. Ну вот такая вот история.
И тут наши слушатели мне написали, что когда мы с тобой говорили про детей и про детей, которых не находят, которые пропадают, чудовищную историю, которую написала «Новая газета», по-моему, сегодня, про ребенка Костю Чернова, который рос без мамы, я так понимаю, в детском доме и в Нижнем Новгороде. И там на День матери воспитанников, так сказать, попросили прочитать стихи про маму. То есть детей, которые остались без мамы, попросили прочитать стихи про маму. В общем, он убежал, перед празднованием в школе, убежал в слезах, бросил портфель, в общем, и в результате он погиб.
Ирина, это чудовищная история. Я однажды попал в подобную. Мы занимались детским домом в Шурале в начале 90-х. Это был чудовищный детский дом. Там не было ничего вообще, там продуктов не было даже. И я впервые в жизни понял, что такое 120 человек накормить 3 раза в день. Ну и мы общими усилиями как-то этот детский дом подняли, вообще не вылазили оттуда. И какой-то праздник. И наш оператор снимает фильм и подходит к мальчику Васе и говорит: Вася, хочешь что-нибудь сказать там своим близким? Но это детдом. И вдруг Вася говорит в экран: мама, я знаю, что ты меня сдала сюда, но я на тебя не обижаюсь. Я же был плохой, а сейчас я хороший. Мама, я тебя люблю. Когда-нибудь все равно забери меня отсюда. Ну, представляешь?
Да, мне тут еще поправляют, я прошу прощения, действительно некорректно рассказала эту историю про Костю Чернова. Костя Чернов воспитывался дедушкой с бабушкой, но в сельской школе об этом все знали, что у него погибла мама, и, в общем, вся эта история произошла в школе, а в Нижегородской области, там, где в детском доме, там совсем другая история, там одного из детей увезли с истерикой и срывом по скорой помощи. Ну, в общем, преподаватели, прямо скажем, промахнулись в обоих
случаях. Слушай, просто не подумали, просто не пришло в голову. И, конечно, когда работаешь с детьми, эти вещи стоит понимать.
Я все понимаю. Знаешь, у нас как? У нас же не наезжайте на учителей и на врачей, им тяжело. Я все понимаю, действительно тяжело и врачам, и учителям, и много кому тяжело. Но просто мне всегда казалось, что учитель – это человек, который должен знать своих детей, которые у него учатся, да, пусть даже если их много. Да, и тут, в общем, все неправильно. Есть еще 4 минутки. Хочешь про прием поговорить, или у меня еще есть несколько вопросов?
Слушай, у меня своя история. У меня был в свое время научный руководитель, я на младших курсах, на первом курсе с ним писал, Валерий Павлович Степаненко. Он международный профессор, доктор наук, один из лучших русских медиевистов. Ну и там у него проблемы, мне надо было его в клинику отвезти, и мы с ним едем, разговариваем, ему 71 год. Он крупный ученый по-настоящему, с широчайшим кругозором, у него в голове целая цивилизация. Ну и по дороге разговариваем, 71 год. Он говорит: Женя, знаешь, сколько у меня пенсии? Я говорю: сколько? Он говорит: 17 тысяч. Понимаешь? И он даже не жалуется. И он говорит: я вынужден лекции читать. Понятно, мне, говорит, где-то в удовольствие, я студентов люблю, но я, говорит, вынужден лекции читать, потому что если не буду читать лекции, я просто умру. Представляешь, что такое? Международный профессор, меньше 200 евро пенсия. Доктор наук, его во всем мире знают, в средние века он читал. Просто ситуация,
Да, Знаешь, про история про бедность — это же всегда история про отчаяние.
Ирин, вот мы про Романа Радованюка говорили. Вот эта ситуация, на самом деле, она дикая, но она началась с бедности, что жилья нету, что в однокомнатной квартире вынуждены ютиться чужие люди, которые уже друг друга, они стали друг другу чужими и терпеть не могут. Но денег нет, вот эта вот нищета, вот она вот так вот в конце концов сказывается. Я, знаешь, несколько слов хотел сказать. По Сафронову продление срока до 7 марта. До 7 марта продлили срок, я как человек сидевший, что-то в этом понимающий, я хочу сказать, это показывает то, что на него нет ничего вообще. Это первое, по Сафронову. По Шестуну, бывшему главе Серпуховского района, которому запросили 20 лет прокуратура, вот этот запрос 20 лет, он показывает, что это месть и что это чисто политическая история, не уголовная. Потому что 20 лет — это просто уничтожение человека. Понятно, они ему не могут простить то, что тогда вскрыли вот эту сеть подпольных казино, которую прокуратура крышевала, то, что он не давал у себя свалки размещать и наперекор администрации президента собирался идти на выборы. Вот. Но по Беларуси...
Прости, про Сафронова пару слов хочу сказать, что действительно Ване сегодня продлили арест до 7 марта, но за него сегодня в суде было подано 388 поручений. Вот 388 человек поручились за Ивана, что, значит, он будет соблюдать меры пресечения, домашний арест или подписка о невыезде. И все равно его оставили в СИЗО. Я не понимаю эту жестокость, точнее, я понимаю механику, но не понимаю, зачем.
Смотри, эта система, такая система начинает себя разрушать. Системе перестают доверять. Все же понимают, что суды не самостоятельные. Просто перестают доверять и системе, и людям, принимающим решения. Это вот то, что разъедает, ломает и рушит государство.
Минутка до конца эфира. Вся твоя.
Слушайте, но на самом деле еще раз хочу сказать. Конечно, берегите себя, потому что сами о себе не позаботимся, никто о нас не позаботится. Ну и на нашем попечении наши старшие и наши дети. То есть это очень важно. Всем желаю доброго здоровья и, конечно, хочу надеяться, что все будет хорошо. Добра и удачи.
Это была программа «Личный прием» с Евгением Ройзманом. Я напомню еще, что после 22 часов далее в эфире в программе «Разбор полета» публицист, арт-куратор Анна Наринская. После 23 программ «Футбольный клуб», ну а после полуночи «Бедловский час» с Владимиром Ильинским. Мы с Евгением Ройзманом вернемся ровно через неделю. А если вы хотите поучаствовать в аукционе за первый экземпляр книги «Личный прием», заходите в Инстаграм к Евгению Ройзману. Пока.